Все говорят, но не все понимают, о чем. Все ищут детали, но не у всех они есть. Радио «Спутник» знает, кому задать те самые вопросы. Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в рамках программы «Будь в курсе» мы затрагиваем тему общественных советов. Это была такая структура, почему я говорю «была», сейчас объясню. Такая структура, которая позволяла обществу, гражданскому сектору, следить немножечко, надзирать, где-то рекомендовать что-то, контролировать в какой-то степени и, состыковываться с государственными органами. И сегодня мы будем разговаривать в нашей студии с Умуркановой Чулпоной Скирбековной, как раз председателем Общественного совета госслужбы исполнения наказаний, теперь уже бывший председатель. Также у нас в студии Керимова Нурбиби Сартовна, председатель Общественного совета госслужбы миграции. И обе наши гости также являются членами секретариата Координационного совета общественных советов госорганов. Верно, да? Во-первых, здравствуйте, спасибо, что вы к нам пришли. У нас есть повод поговорить о работе этих организаций, этих структур, вообще немножко об истории, откуда они появились, зачем они появились, о том, почему их намерены ликвидировать. Вот такая у нас появилась новость от Министерства юстиции. Честно говоря, немножко удивительная. Мы не поняли пока и инициативу, и не поняли аргументы и основания. Может быть, вот вы как раз нам и расскажете, что вы по этому поводу думаете, есть ли какая-то у нас по этому поводу информация.
Угу. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте еще раз, Елена АМ. Еще раз хотел бы напомнить, меня зовут Чулпон Аскербековна Умуркана, я являюсь экс-председателем Общественного совета Государственной службы исполнения наказаний при правительстве Кыргызской Республики. Ныне эта служба исполнения наказаний, пару лет тому назад она передана в ведение Министерства юстиции Кыргызской Республики. Если мы вернемся к предыстории, значит, в 2010 году указом Розы Исаковны Отунбаевой, она тогда у нас была президентом переходного периода, как раз-таки были созданы общественно-наблюдательные советы при 41 государственном органе. И цель тогда была очень такая замечательная. То есть первое, это из названия, да, говорит, общественно-наблюдательный совет, это, во-первых, общественный гражданский контроль деятельности любого государственного органа, то есть их на тот момент было 41. Угу. Затем это консультативная была у нас функция и цель. То есть мы, общественно-наблюдательный совет, оказывали консультативные консультации нашему государственному ведомству по какому-то либо вопросу. И кроме этого у нас еще был, конечно, вот как раз-таки функция ОНС, да, наблюдательная функция. То есть как вообще работает, но это не сколько такой надзирательный, да, а именно был наблюдательный совет. Функция такая наблюдательная, потому что мы как раз член общественных советов от 41 государственных органов как раз-таки занимались наблюдением, то есть общественным гражданским наблюдением за деятельностью государственного органа. И, соответственно, входили члены общественно-наблюдательных советов, а потом уже с 2015 года, когда был принят закон об общественных советах, уже члены общественных советов вошли в составы, входили в составы рабочих групп государственных органов, то есть практически продолжили ту работу, да, которая была при общественно-наблюдательных советах, но уже в соответствии с законом об общественных советах.
Ну, то есть это не просто какое-то такое вот объединение экспертов, людей, разбирающихся в той или иной сфере, например, при Минздраве, то, соответственно, это люди, которые понимают, разбираются в здравоохранении. А если там говорим о чем, об образовании, то там тоже есть своя особенность. Да. Вот да. В вашем, например, случае, да, исполнение наказаний, пенитенциарная система, это вообще такая очень... в нашем понимании очень сложная структура, которая очень, очень сложный доступ.
Да.
И вот у средств массовой информации всегда очень ограниченные, да, вот возможности добраться туда, в эти заведения, в эти учреждения. А ведь нареканий по работе этих органов немало. Но цель была не в том, чтобы, ругаться на кого-то, на эти госорганы, да, там их критиковать или еще что-то. Но когда возникала проблема, возникал повод, возникала какая-то ситуация, где, действительно хотелось узнать, добиться, увидеть, что там внутри, мы как раз вот обращались к общественным советам, да, потому что вот это входило в ваши полномочия. Туда как-то общаться с руководством, видеть систему изнутри. Был ли это доступ у советов?
Конечно, безусловно, он был. Но я вот хочу еще вот к Чулпан Аскеровне тоже добавить кое-что. Действительно, мы проводили мониторинг, но очень многие люди меняют, путают слово мониторинг с контролем. Мониторинг – это когда ты посмотрел и помогаешь этому органу. Где-то вот какие-то вот ошибки, может, где-то лучше, может быть, лучшие пути. Общественные советы наши, вот, например, госслужбу миграции мы возьмем. Мы вместе с нашим государственным органом, вот они пишут годовой план. Угу. Этот годовой план обязательно они давали нам, чтобы мы посмотрели. И наш годовой план общественного совета госслужбы миграции совпадал с годовым планом данной государственной службы, чтобы у нас не было там эксцессов. Второе. Очень много было таких вот... вот эта вот служба, она почему-то тоже считала, что очень коррумпированная тоже. Почему? Это выдача виз... Это отправка, то есть это выдача лицензий частным агентствам занятости, это отправка людей за рубеж по государственным программам, и потом это были кадры, вот. И я вот на сегодня думаю, почему сегодня, может быть, это и не заказ, а может быть, это, знаете, страх какой-то. Почему? Потому что сейчас Кыргызстан стоит на очень высоком месте по уровню коррупции. И вот сейчас вот новое поколение инструментов по борьбе с коррупцией, и там вот выявили искусственный интеллект, опросили, а как же убрать коррупцию с кыргызстанского пространства? Угу. И там искусственный интеллект один из шагов сказал, что обязательно, как Чулпан Аскеровна сейчас сказала, нужен гражданский контроль. А гражданский контроль, естественно, это общественные советы государственных органов. Там действительно собрались люди, которые альтруисты. Мы не получаем зарплату, мы не получаем никакие привилегии, мы свое самый драгоценный ресурс, время тратим на то, чтобы помочь данному государственному органу продвинуться вперед, где-то защитить его от угу. контролирующих органов, сказать, что это, ребят, мы же это все вместе принимали. И угу. вот на сегодняшний день просто очень обидно, с одной стороны, что с 2010 года это такая мощная армия, это столько людей проработало и до сих пор задействовано здесь. И вот эта армия просто уходит в никуда. Ну хорошо, если она в никуда уходит, дайте тогда альтернативу. Далее говорят, это, говорит, курултай. Но извините, в правовом поле Кыргызстана нету слова, нету такого закона о курултае.
Да. Поэтому... Но даже если он будет принят, это работает, как я понимаю, немножко иначе.
Это то есть... он будет работать иначе, он не будет такого гражданского контроля, как со стороны общественных советов, государственных органов, я думаю, сегодня не будет.
Да, мы просто понимаем, что у курултая на самом деле, да, есть такая функция. Выступить мы увидели впервые вот в прошлом году он прошел, мы увидели, как это работает. То есть люди выходили, где-то говорили, но это очень размытые и очень такие общие фразы. Когда человек из народа выходит и говорит, вот вы знаете, а вот там столько проблем, и мы с этим сталкиваемся, и там вот не можем что-то получить, какую-то справку, какую-то услугу, там несправедливость, там с нами не работают, и тому подобное. Но это не экспертная позиция, вот понимаете? Это просто да? Это голос. Это, никто не говорит, что это не нужно. Это нужно, это правильно, это может быть тоже диалог, но это разные вещи.
Но не взамен общественных советов.
Да, это так. Вот к нам еще присоединился один участник нашей дискуссии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Жумакова Бахтыгуль Темирбековна, представляю общественный совет Минздрава. Угу. Сама врач-педиатр.
Вот, то есть мы вот сейчас, кстати, да, говорили именно о том, что у нас в этих советах люди из сферы. Да? Врач-педиатр. Сегодня перед нами. Да, человек, который понимает, как работает система здравоохранения, что, как она устроена с самых... Низов до самых верхов, да? Вот мы сейчас вне, значит, нашей студии говорили о том, что Нацстатком дает постоянно там какие-то по индексу доверия населения какие-то оценки, что население спрашивает, задает вопросы, кто, по вашему мнению, там, самый коррумпированный из органов, кто хуже всех работает, кого вы подозреваете, и ставит баллы от минус там сколько-то до плюс там сколько-то. В этом году вот Минздрав попал под раздачу, будем говорить так откровенно. В числе первых он оказался, потому что, по мнению населения, вот там самая большая коррупция кроется. Мы говорили на эту тему уже тоже с экспертами. Ну вот наблюдательный совет, который сейчас пытается ликвидировать. Что вы по этому поводу думаете?
Вы знаете, палка двух конца. Говорят, сейчас вопрос стоит о ликвидации общественных советов. Это, я считаю, большой ошибкой государства, лице президента, премьер-министра, кабинета министров. Почему? Потому что тогда власть не будет слушать голос населения. Вызов не будет у них, они получать. Потому что я представляю общественный совет Минздрава. Правильно, мне кажется, проблема не в самом общественном совете, в его структуре, да, его значимости, а проблема именно в человеческих факторе. Как подбирается общественный совет? Кто идет туда? И какими намерениями идут? И вот этот опыт, я с 2015 года в общественном совете, я вот за три у нас созыва было, за эти три года, первый год они хорошо работали, второй год тоже более-менее. А вот третий год, действительно, туда попали очень случайные люди, во-первых. Во-вторых, многие неправительственные организации уже со своими непосредственными целями изначально поступило. Третий, каждое ведомство уже научился толкать туда своих людей. Ага. И вот в результате получилось то, что получилось. 50 на 50 работы нет, да? Но я считаю, общественному совету быть, должно быть. И туда должны быть отбор кадров, членов общественного наблюдательного совета должна быть жесткой.
Совершенно независимые люди.
Да. Независимые люди, не пляшущие под дудки этих министерств, можно сказать так, и имеющие свои знания, юридические знания, ведомства, вот каждая специфика ведомства, каждое министерство имеет свои особенности, да? Например, из всех общественных советов самое сложное – это общественный совет Минздрава было. Очень сложный, потому что там это очень большая сложная отрасль в самом государстве, да, министерстве. И мы проработали три созыва, и первые два года, на самом деле, мы очень хорошо включились в кадровый состав, подбор кадров. У нас большая текучесть руководства была, очень много интриг. Там нету политики, одни интриги, можно сказать.
В руководстве Минздрава.
В руководстве, да. И мы участвовали в этих аттестациях руководителей организации здравоохранения, начиная с самих замминистров, кончая обычных руководителей организации здравоохранения. И вы знаете, вообще в самом структуре, почему коррупция? Потому что там, когда подбор кадров руководящей должности идет не тем профессиональным критерием, которое должно быть, да, а именно вот по блату, по свату, дядя, тетя, там брат, сват, вот в такой формате они пришли к этой власти, да, и не умеют вести управление. И там вообще в самом Министерстве здравоохранения в аппарате очень много некомпетентных специалистов. Очень много случайных людей, которые не умеют разрабатывать политику, не умеют координировать работу. Вообще, наше Министерство здравоохранения, в моем видении, последние 10-15 лет работало только ситуационно в реализации только каких-то проектов. Понимаете? А стабильной, стойкой, твердой политики государства не было в этом направлении. И мы вот эти вещи вытащили и сказали. Во-первых, политика должна быть должное, стратегическое, там, краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное, да, и плюс должна быть кадровый потенциал, должен быть мощным, сильным, профессионалы должны прийти туда. И мы даже, когда участвовали в аттестации организации здравоохранения, знаете, у нас многие руководители здравоохранения даже не знают, что такое нормативные правовые документы. Они даже понятия не имели, что такое конституция, что такое закон самого Министерства здравоохранения об охране здоровья граждан Кыргызской Республики. Да? И, например, из моей первой практики 87 человек аттестацию проходили, из них только трое владели этими знаниями. А остальные ни понятия не имели. Если человек, управленец, не обладает навыками знаний нормативных документов, иерархии этих документов, да, это уже говорит о том, что этот человек не в состоянии управлять малым.
Не вот там, где нужен.
Конечно. Ни в первичке, ни в стационаре, ни в третичном уровне тоже.
Чулпан Скирбековна, вот у вас.
Я бы хотела вот добавить, вот вы до этого в своем выступлении, да, выше сказали о том, что вот, ну, составы, да, и вот моя коллега Бактыгуль Айым уже немного она как бы охватила этот вопрос. Я бы хотела сказать, что вообще отметить, в частности, труд, заслугу и роль моих коллег именно по тюремной системе. Во всех созывах общественного совета службы исполнения наказаний. В состав входили, во-первых, это были эксперты, независимые эксперты, да, по снижению вреда. То есть, как вот выше сказали, да, там были это, люди не просто, которые вот случайно, да, вот, по крайней мере, вот в нашем составе это было, были именно те, которые работают, эксперт вот, по снижению вреда, да, либо Зоф Ибрагим. Потом у нас религиовед, которого вы знаете, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказания лица, которые по экстремизму, терроризму, радикализации. Так вот, впервые в Кыргызстане вот такой вот общественный мониторинг, то есть это именно общественный мониторинг, делал наш общественный совет при поддержке вот ЮНОДС в Кыргызской республике, при поддержке вот системы исполнения самой наказания. И тогда вот, это я вот к чему вот этот пункт говорю? Я этот пункт говорю к тому, что как раз таки вот выступление представителей министерства, там был такой пункт, что общественные советы не дают никаких рекомендаций, их выносят только. Нет, я хочу абсолютно вас, коллеги из Министерства юстиции, разуверить, разубедить, и я могу в доказательства, то есть мы можем встретиться, я могу всех своих коллег, да, собрать, которые были во всех разных советах, да, и мы можем документально прям предоставить результаты всех мониторингов. Результаты мониторингов, кстати, именно вот по вопросам противодействия радикализации, да, в тюрьмах экстремизма, терроризма, да, эти вот бесценные рекомендации, которые были разработаны нашими экспертами Индирой Аслановой, да, Нургуле Синамановой, они включены вот в предыдущие национальные стратегии развития уголовно-исполнительной системы. И поэтому я вот, честно говоря, на самом деле, для меня это было вообще недоумение, да, но, то есть это либо просто, скажем так, кто-то, может быть, кто-то подставить хотел Министерство юстиции, потому что на самом деле у Министерства юстиции тоже есть свой общественный совет. Угу. И они тоже выполняли достаточно большую работу.
И сейчас продолжают.
И сейчас продолжают. И вот труд всех коллег, вот я считаю, что нельзя просто вот одним вот пером, да, вот. И,
росчерком,
и да, наш да. Общественный совет, в частности, вот когда нынешний президент наш, уважаемый Садыр Нуркочоевич, да, был, мы как раз, я вместе с коллегами заходила, как раз вот когда была угроза его жизни, да, и в СИЗО-1, и в 47-ю колонию, вот мы единственные из общественности, кто мы смогли посетить его, убедиться, что он жив. И потом, соответственно, мы дали пресс-конференцию, поэтому роль общественных советов, она просто бесценна. И, конечно, встречались среди наших членов общественных советов некоторые люди, но их было очень мало, да, которые какие-то свои личные корыстные интересы делали. Но 98% наших коллег, они выполняли, их труд просто неоценим. И несмотря на то, что сейчас многие советы не работают, да, уже, и вот, насколько я знаю, вот коллеги из общественного совета Министерства внутренних дел, буквально вот на днях они тоже у них завершились полномочия, тем не менее, мы все равно с государственными органами, с коллегами встречаемся. То есть тот, та платформа, которая была уже создана, да, она продолжает работу. Поскольку общественные советы – это тоже часть гражданского общества. Да. И этот механизм нужен, то есть механизм общественного контроля. И прежде всего общественные советы как механизм общественного контроля, да, для того, чтобы нашему президенту, да, довести, какова реальная ситуация в каком-то ведомстве, да, это именно общественные советы могут.
Угу. Вот я вот хотела к вам, да, Нурбе Бусартовна, обратиться. Вы говорите, у нас такой огромный пласт населения находится в миграции, во внутренней и во внешней миграции. И, естественно, там тоже есть свои определенные вопросы, на которые нужно особенно сильно обращать внимание, потому что мы, когда говорим о бюджете страны, когда сравниваем переводы, которые приходят к нам в страну, ну, тут сразу встает вопрос, а как бы, а разве это не стратегическое направление, которое нужно там очень хорошо отслеживать, да, и в этом смысле работать?
Спасибо, Лен, это вот, это, я просто рада, что вы поднимаете эти вопросы. Сегодня миграция – это маленький уголочек у огромного монстра, который сам не может... Отдельные вопросы, вопросы гендера, социальной защиты малоимущих, это люди с инвалидностью. Это же огромный монстр, с которым они должны работать. Это монстр, который должен работать с внутренними мигрантами. Но нет, надо было просто почикать госслужбу миграцию. И вот сейчас вот небольшой такой департаментик сидит в уголочке. Я даже не знаю, чем они сейчас на сегодня занимаются. Это во-первых. Во-вторых, столько кадров ушло оттуда. Это люди, которые работали со дня основания киргизской независимости. Институциональная память, она просто-напросто на сегодня уже просто исчезла. И вот эту вот огромную армию они разбросали. Сначала Министерство иностранных дел, потом в МВД отдали, потом отдали сюда. В общем, сейчас я даже не знаю, вот мы все равно продолжаем, вот как Чулпан Аскеровна сказала, несмотря на все то, что вот наши полномочия закончились, мы все равно с нашими членами бывшими, да, мы встречаемся, взаимодействуем, и просто обидно, вот понимаете, вот я вот просто, пользуясь случаем, хотела обратиться к представителям Минюста, сказать вот, вы как-то проводили какой-то ситуационный анализ, что на сегодня ОСГО не нужны. А что вы взамен предлагаете? А почему вы действительно хотите, чтобы данный большой, огромный институт просто-напросто пропал? Потому что в нас же тоже вкладывали. Мы тоже искали, мы писали проекты, мы проводили тренинги. И знаете, я, например, нашла очень много друзей. Я думала, я знаю весь Кыргызстан. Нет. Через общественные советы мы получили очень много новых знакомых, очень много друзей, соратников, получили очень много знаний, потому что мы все время это писали проекты, чтобы проводить данные тренинги, повышать потенциал наших работников. Mm-hmm. И вот этих, как вот, членов, да, ОСГО. И вот на сегодня я даже не знаю, как это быть. И вот многомиллионная армия сегодня, вот тот вы мне задаете, ведь это один из стратегических пунктов Кыргызстана. Ведь бюджет тоже пополняется за счет наших мигрантов, да? А как живет этот мигрант? Ну, хорошо, они создали при Төраға совет, который будет смотреть, ну, как права и как живут наши соотечественники за рубежом. Но нужен какой-то нормальный, хороший орган. Совет был, он оплачиваемый. А завтра, если этот совет не будет оплачиваться, в бюджете конечно, не будет денег, кто будет заниматься ими?
Не, ну это другое дело. Подождите, вот этот совет, ну хорошо, он будет там наблюдать за это, как они там живут, что у них там развиваются, какие у них там есть проблемы и тому подобное, как вы говорите, на зарплате. А без зарплаты это никому не надо. Вот. А, но мы же говорим вот о тех вещах, вот да, Бактугуль, вы сказали, мы говорим о политике ведомства.
Вот. Вот.
Что в этой политике и что в этой работе не хватает? Можно? Что не доделано?
Была выработана огромная миграционная концепция до определенного времени. Теперь вот меня интересует вопрос, кто им занимается? Мне говорят, это занимается Министерство соцразвития. Ну, Министерство соцразвития, руки не дойдут до этого.
Да.
Тут должен отдельно взятый орган, который занимался бы вопросом миграции, трудоустройства, иммигрантами, которые внутри. А потом еще помимо наших мигрантов, внутри Кыргызстана, мы же, вот наш общественный совет постоянно проводил в квартал один раз рейды. Мы вот эти вот, которые в подполье сидели, вот наши предприятия, куда привозились китайские граждане, куда привозились вьетнамские граждане, куда привозились внутри, вот, например, с Узбекистана, с Казахстана того же.
Без документов,
у нас же тоже, да, без документов. Теперь кто об их правах, интересно, заботится? А МВД заботится? Я думаю, нет, потому что ни одного вот такого, знаете, вот рейда я не видела. Или заботится Министерство соцразвития, а зачем им нужны эти вьетнамцы, когда у нас своя огромная армия малоимущих граждан. Поэтому проблем большой пласт. Елена, спасибо вам, что вот поднимаете этот вопрос.
Да, очень даже я, когда услышала, я говорю, пойду, приду. Вы знаете, в общественном совете есть еще координационный совет. Вот этот координационный совет как раз и есть костяк, где и задержались те энтузиасты, которым не безразлична судьба нашего государства. Я, например, простой школьный доктор. Вы знаете, почему я вошла в этот общественный совет? Потому что, работая в системе образования, я увидела, второе образование юридическое, я увидела столько пласта проблем отсутствия межсекторального, межведомственного взаимодействия. Во-первых, здоровье детей школьного возраста считается как бы, ну, особого внимания не нужно, да? А проблема-то начинается оттуда, с детских садов, со школ. И два ведомства, образование и здравоохранение, которые последние 30 лет просто спустили на нет. И благодаря юридическим знаниям я увидела такой большой пласт отсутствия взаимодействия, и где угроза здоровья детей, она под угрозой. охрана здоровья детей и подростков. И политика в этой области здравоохранения с образованием они должны были вместе вести. Потому что медицинская работа, медицинский работник в системе образования имеет свою специфику работы. Образование должно создавать условия. Медики должны оценивать состояние здоровья детей. Усваивает ли, сможет ли усваивать этот материал ребенок. Да? Понимаете, в других странах, вот, когда мы были в Молдове, мы узнали, что, оказывается, в постсоветском пространстве только Молдова и Кыргызстан как бы ликвидировали школьную медицину. И Белоруссия тоже на полдороге он вовремя вернул. А в других странах школьная медицина, она осталась, как было в советское время. Поэтому поддерживалась. И вот, пожалуйста, результаты мы, то, что мы сейчас имеем, да, пожалуйста, ранняя половая жизнь, половое образование нет. Употребление психоактивных веществ, которые приводят к большим плачевным последствиям, да, рост ранкомании, табакокурения, алкоголизма, рост инфекции, передающей половым путем. То есть подростками никто не занимался. А это тот пласт, где профилактическая медицина, она не должна была ограничиваться иммунной профилактикой, а вести именно информационно-образовательную работу. Вот общественный совет последние 7 лет, выступая на конференциях, больших круглых столах, наконец-то добился того, что вот этот отрасль медицины, школьная медицина, должна быть стоять в приоритете в этом ведомстве. Вот сейчас мы провели несколько исследований. ЮНИСЕФ, ВОЗ помогал нам, Агахан помогал. И я с позиции конфронтации перешла в консолидацию. Угу. Вначале я их, как бы сказать, мы с ними ругались. Мы говорили, вот этот пробел. Я уже в деталях, где в больницах, поликлиниках, там конфликтная ситуация с пациентами, администрацией, там врачами, я не буду трогать, потому что это непочатый край работы.
Ну да.
А вот именно изменение направления политики государства в лице Министерства здравоохранения, мы здесь сделали большую работу. Провели исследование, масштабное государственное, национальное исследование. Этом исследовании мы показали те пласты, проблемы, пробелы, в котором упущено работы в области охраны здоровья детей. Понимаете? И там разработали руководство, разработали, изменили вот этот, как там, национальная стратегия здоровья процветающей страны. Вон там тоже уже включили мы школьную медицину и подростковое здоровье, здоровье детей и подростков. Это тоже большой, можно сказать, труд работы. Она неоплачиваемая. Нам никто ни одну копейку не платил, но как, включая нас, экспертов, мы оценивали, показывали, где пробел, как можно улучшить, где можно изменить, да, и как можно взаимодействовать. Вот это все требовало наши почти 7-10 лет нашего труда. И изменилось, и вот сейчас мы, как бы сказать, Всемирная организация здравоохранения сама инициировала провести 2020 год, период пандемии, когда государство в патовом состоянии было. Мы, несмотря на это, проводили эти исследования. 2020 год, 2021 год, и мы предоставили этот страновой отчет ВОЗ и в Российской Федерации, и в 2021 году в ноябре мы были в Москве, среди 9 стран мы рассказали, какие проблемы существуют у нас. У нас в городе Бишкек и городе Ош школьники обслуживаются, какие-то минимальные часы услуг предоставляются, а в регионах вообще дети недоступны медицинским услугам. Понимаете?
Вот здесь вот я хочу добавить, Бахтыгуль, вот если бы не член общественных советов, вот здесь сидят мои коллеги координационного совета,
никто не считался бы.
Это координационного совета, вот допризывная молодежь.
Угу.
Сейчас вот в армию берут ребят.
Да.
Если бы вот не мои вот эти вот две коллеги, и мы сами, это состояние военкоматов. Ребенок полураздетый бегает по этому холодному полу, идет допризывная комиссия. Мы поднимали эти вопросы. Сейчас вот кто будет поднимать эти вопросы? Мамы не полезут туда, потому что они боятся.
Включили комитет солдатских матерей.
Ну а толку-то от этого, от этих вот комитетов солдатских матерей? Здесь должны быть общественные советы.
Да.
Мы должны
смотреть.
Мы же должны в огромном пласте смотреть.
У вас есть, дело в том, что
видите,
у этой структуры есть закон, и там есть полномочия.
Вот,
когда
вот
есть полномочия, тогда можно говорить о какой-то
работе. Есть огромный закон об общественных советах. Поэтому вот
общественный совет, закон нам дал хороший прорыв. Просто видите, может быть, вот есть недостатки тоже же есть, но этот недостаток не должен как бы спустить на нет тот результат работы, который предоставили многие общественные советы. На самом деле очень хорошо активно работал общественный совет ГСИН. это юстиции, да, Министерство юстиции, сейчас МВД, здравоохранение.
Сейчас при юстиции это отдельный общественный совет, а мы свои полномочия, общественный совет госслужбы исполнения наказания, мы завершили, когда КСИН был передан,
ну, в Минюст. Да. Но где-то в результате вот этих реформирований, реорганизаций, многие...
Внутри структуры правительства.
Структура сама пострадает.
Да, сами случае. Они страдают. Вот сейчас, смотрите, кадровый вопрос. Мы в здравоохранении большое внимание уделили на кадры. На кадры. Вы знаете, наверное, большую войну первая у нас была. Мы с депутатами Дюгурки Кенеш очень хорошо взаимодействовали. Благодаря им мы привели порядок в Национальный центр онкологии. Да. Если вы помните, какая война была там. Благодаря его мы поменяли даже внешний вид, да, каркас этого. Поменяли структуру. Но... Опять-таки, вот на одни же те же грабли наступает Министерство здравоохранения. Приходит в ведомство руководителям дилетанты, просто с улицы. Здесь должен быть вообще, я не знаю в других министерствах, ведомствах как, но в Министерстве здравоохранения должен идти человек с первички вот так по ступенькам и дойти до верха.
Да везде так должно быть.
Я в своей отрасли больше говорю, да, потому что специфика здравоохранения, она совсем другая. Поэтому с улицы дилетанты придут, они на свой лад, собирает вокруг себя опять-таки же дилетантов, которые не понимают, что такое стратегия, что такое политика, что такое развитие, как можно бюджет перераспределять. Вот эти вещи они не понимают, приходят. И вы знаете, наше Министерство здравоохранения, сейчас сидим на том булыжнике, где нынешнему нашему министру очень тяжело, и получает она сейчас по башке за те министров, которые проработали там и оставили после себя такие бреши, да, можно сказать.
А вот здесь, вот смотрите, Елена, вот если общественный совет был бы, вот как вот, например, наша госслужба миграции, было очень много спорных вопросов, они не могли это донести до правительства.
Угу. Да.
Или боязнь есть, что их завтра снимут с работы.
Ну да. Да.
И вот они вот вызывают нас, у нас совещание идет, они говорят, вы не могли бы озвучить все это? Мы говорим, конечно. Для нас это...
Это как раз ваша работа.
Да.
Как раз ваша задача.
Для нас это большой плюс. Мы это озвучивали. Конечно, мы не ругались, как Чулпан Аскеровна говорит, не конфликтовали. Но мы вот обоснованно все приводили вот такие доводы, и очень многие проблемные вопросы, они решались нормально, без увольнения кого-то, без там надзора за кем-то. Поэтому, я думаю, здесь пострадаем не только наши общественные советы. Мы-то что, мы зарплату не получаем, премиальных
нету.
Ничего
не теряем.
Мы ничего не теряем. Если здесь нас нет, мы в другом месте
найдем себя.
Мы найдем себя. Но здесь пострадают сами государственные органы, потому что и они тоже, они уязвимы, их никто не защищает. Мы им нужны, этим государственным органам. И где-то мы действительно мы их защищали. Очень многие вопросы мы брали на себя. И вот главы этих вот, да, государственных органов, в принципе, всегда они... всегда шли навстречу нам и говорили, да, спасибо, что вы у нас есть.
Благодаря общественным советам многие ведомства начали взаимодействовать.
Да?
Раньше каждый сам по себе в своем соку варился. А благодаря общественным советам взаимодействие вот межсекторальное, например, Минобраз, Минсоцразвитие, Минздрав, они всегда должны быть на одной волне, можно сказать.
Ну, понятно, да, там, где вот эти пересекаются области взаимодействия. Вот еще один вопрос у меня сразу в голове. Ну, это единственное то, с чем мы сталкиваемся, да, журналистская среда. Все-таки в каждом министерстве есть освоение средств. Особенно в некоторых министерствах есть тендера, их очень много, тоже здравоохранение, тут же там транспортное ведомство и тому подобное, да, у них вот это особенная песня. Как советы участвовали вот в, скажем так, в прозрачности, в обеспечении прозрачности вот этих процессов?
Давайте я, да, начну, если позволите. Ну, по поводу госслужбы исполнения наказания, да, на тот момент, значит, наш общественный совет, мы не были членами, потому что в соответствии с законом об общественных советах мы не имели права быть именно членами тендерных комиссий. Но поскольку у нас есть наблюдательная функция, мы просто как наблюдатели наблюдали за процессом вообще организации проведения тендеров.
Кто подает участие,
кто подает
заявки?
Да, то есть наблюдали за тем, как идет рассмотрение заявок, там, если были какие-то там, допустим, ну, на взгляд наших наблюдателей какие-то вопросы, да, или непонятные какие-то моменты.
То а нет ли соучастия, всегда... а нет да. ли лоббирования, а
да.
нет ли...
Да, да, да. То есть очень много вопросов сразу задавалось, и мы в любой момент, если мы, например, выявляли какое-то нарушение, мы в любой момент могли провести заседание общественного совета, да, допустим, экстренное, да, внеочередное, и на нем, то есть, причем на наших заседаниях вот нашего общественного совета тюремной службы присутствовали практически все представители других государственных органов, международных организаций, это ОБСЕ, это ЮНОДИСИ там, и другие, да, вот Красный Крест. То есть работа была на самом деле очень прозрачной. Конечно, есть моменты, да, по которым по оперативным соображениям невозможно, да, было прям сделать прозрачным. Но большую часть работы, включая, когда нам удалось в 2015 году, 2015-2016, мы также нам удалось добиться, чтобы провели аудит бюджета КСИН. И это был большой прорыв. Но, к сожалению, вот сейчас вот я задаюсь вопросом, и также вот помните, вот я пока вот не забыла, в 2015 году вы помните, что у нас вот Кыргызскую республику нашу сотрясла большая трагедия, да, когда был побег вот из
СИЗО
номер 25, СИЗО номер 50, 50. Это в Норусе, вот в Чуйской области. Вот, и как раз тогда вот были также убиты, да, вот несколько сотрудников следственного изолятора 50, а потом позже и повесился начальник этого учреждения. И мы как раз тогда, наши коллеги, мы занимались тем, чтобы показать прозрачность. И поскольку мы были не согласны со многими решениями, тогда вот наш общественный совет, мы написали обращение к президенту того периода, да, господину Атамбаеву, о том, чтобы председатель КСИН на тот момент был снят с должности. То есть общественный совет, он выполнял не просто какую-то работу, да, но и конкретно также и работал по соблюдению, в том числе по соблюдению прав самих данных государственных органов.
Та же ситуация, та же самая. То есть мы не могли напрямую участвовать, мы были косвенным участником этих тендеров. Но очень многие вопросы, которые имели сомнения, вот сами...
Всегда могли озвучить.
Мы могли всегда озвучить, никого не боялись.
Вот тогда вот к вашей мысли, да, я еще хочу сказать, да, Нурбан Мусардовна, вы говорили о том, что некоторые уповают на то, что внутри государственных структур есть еще и какие-то свои такие службы внутренней безопасности, которые якобы должны следить, как вот, как это называется, внутренние такие крысы, да, которые из своих коллег, условно, прошу прощения за это выражение, должны вот там вот выглядывать. А кто же там вот что-то заморался? Да, и на них, может быть, там руководство доносить, проводить такие вот следственные мероприятия. А как вы считаете вообще, насколько это действенно? Может ли это работать вообще в целом?
Это не работает, потому что с первых дней, когда вот установили уполномоченный человек, сотрудник по противодействию коррупции, это были в основном, конечно, молодые ребята, на которых меньше была функциональная нагрузка данного государственного органа. Ставили этого молодого мужчину, вот, например, у нас госслужба миграции. Хороший парень, юрист, умничка. Знаете, вот на него взвалили еще вот эту дополнительную функцию. И он говорит, как мне работать? Я говорю, как работать? Молча. Давай, говорю, вместе будем работать. Мы выявили несколько таких маленьких коррупционных схем. Вот информационный центр, это миграционной службы, которая сейчас вот находится, Бакамбаева, молодая гвардия, отправляли людей в Корею. Мы выявили несколько таких небольших схем. Я говорю, давай писать это все. Он говорит, не могу. Почему? А потому что, говорит, я же зарплату здесь получаю. Ну хорошо, ладно. В следующий раз нас собрали в Совбезе. Совбез контролирует их. Собрали в Совбезе, я там еще покойный этот был, вот погиб же в аварии.
Да-да-да.
Я говорю, Темир, вот такая вот ситуация. Но я же не могу плевать в колодец, с которого пью воду. Он говорит, вы здесь, говорит, по-другому идете. Говорит, сделайте это, вы не плюете, вы, наоборот, очищаете эту воду. Я говорю, никто, давайте отделим. Может быть, вот эти люди будут получать по конкурсу, пусть проходят, и получают зарплату от вас, от Совбеза. Если они будут получать зарплату от данного государственного органа, это то же самое, как вот эти профсоюзы в государственных органах. Ни один профсоюз не идет против своего начальника. И он не будет защищать вот внизу вот этих работников. Та же самая система и здесь работала. Поэтому это, знаете, это было просто, нужно было какую-то галочку определенную поставить, борьба с коррупцией. Но не было никакой борьбы с коррупцией. Не знаю, может быть, в других органах было. У нас не было этого.
Типичная картина. Как же может они как бы...
уличать кого-то в коррупции. Да,
я должна быть независимой. Вот поставьте, мы говорили, поставьте нас, ребят. Ну, не платите деньги, просто отдайте нам все это. Нет, говорит, у нас должен быть определенный человек, который получает зарплату, да?
Но участие членов общественно-наблюдательного общественного совета в многих коллегиях, таких рабочих группах, она влияла. Например, я если свою отрасль возьму, да, мы участвовали в аттестации руководителей здравоохранения. С каждым годом менялось их уровень знаний. Угу. Потому что вот эти... мы же наблюдаем за процессом, как они оценивают их уровень знаний, да? Угу. Насколько они компетентны, насколько... Даже вот эти все баллы иногда может уйти в смарк, если человек элементарных вещей не знает, да? И такое было. Поэтому очень неудобно были общественные советы для многих руководителей, понимаете?
Да, если хотел протащить кого-нибудь из своих, а вы говорите, ну что вы, товарищи, ну посмотрите на этого кандидата.
Да, да, особенно вот этот, как его... высшей категории, да? Mm-hmm. Вот эти, у нас раньше, оказывается, было сплошь и рядом высшим категорией врачей. А сейчас мы в эту область тоже какие-то коррективы внесли, и сейчас, слава богу, более-менее. Но сейчас вопрос стоит вообще убрать эти категории, да, сертифицировать. Но это вопрос времени, посмотрим, как это будет. Но вообще многие руководители... Меня что поразило, многие руководители стали читать нормативные документы, обучаться. Вот даже здравоохранение в этом году, в прошлом году, у них был конкурс, не конкурс, а обучение руководителей здравоохранения по новой модели управленческой деятельности. Да, вот сейчас вот два выпуска, по-моему, у них. Это тоже уже приветствуется. Мы участвовали на конкурсах, собеседованиях. Там получили высокие баллы. Ребят, девочки, да, вот специалисты, а их не пропустили там по блату, там свата премьер-министра хотели пропустить. Мы тут вклинивались, сказали, нет, здесь она показала свою компетентность, она участвовала, у нее этих больше, и, вы знаете, прислушивались. И так,
мы об этом заявим, да, если вы там хотите как-то мимо дело. Нас это провести, да, мы можем это об этом
тоже
сказать.
Это одна из причин, что надо убрать ОСБ.
Да, да, мне кажется, очень неудобно для них... Потому что мы всегда... Да, мы требуем. Мы для
открытость.
Себя ничего не хотим. Это для общественности, чтобы было качество предоставления услуг, да, зависит от руководителя, который создает нормальные условия работы для практических врачей. Согласитесь?
Mm-hmm. Ну, вот такой завершающий вопрос тогда. Сколько человек прошло через вот эти общественные советы? Сколько вы могли вовлечь в свою работу, если так сказать, да? Если вообще возможно эту цифру назвать?
Ну, это уже...
Вы имеете в виду, Елена, а им именно составы членов, да?
Сколько вообще? Человек
ну,
входит?
Ну, если, допустим, 5, допустим, взять общественный совет госслужбы исполнения наказания, да, с 2010 по 2021, да, 5 созывов по 15 человек... 45 человек.
Только это в одном ведомстве.
И это только просто вот член общественного совета. Но у нас еще были привлекаемые эксперты, независимые эксперты, которых мы могли в любой момент привлечь по какому-то определенному вопросу, да, и они могли также на бесплатной основе тоже оказать какую-то вот консультативную услугу, да, по разъяснению какого-то определенного вопроса.
То есть это еще привлекаемые
это еще
да,
больше. А плюс мы привлекали также и, допустим, по нашей службе, да, по тюремной службе, это были и родственники, да, у которых родственники, допустим, заключенных, да, или родственники убитых сотрудников, какие-то вопросы были. То есть, и эти вопросы, это тоже вот в работу, этот пункт тоже вовлекался в работу. И поэтому я вот, как вначале сказала, работа просто бесценна была на самом деле. Были сложности, трудности, но в целом я вот, если 100% брать, я скажу, что 99% эта работа была на самом деле не, это неоценимо и бесценно. И поэтому для меня вообще я немного в таком ступорном состоянии, да, что сейчас наш такой один из гуманных министерств, да, Министерство юстиции, вот такую инициативу продвигает, да, и поскольку...
Это будет откат
же,
назад.
Это же вот интеллектуальный, ну, скажем так, большая часть представителей общественных советов – это интеллектуальный генофонд Кыргызской Республики.
Абсолютно согласна.
У нас по закону сейчас вот есть еще малые общественные советы. Это малые общественные советы, которые созданы при местных самоуправлениях. Угу. Это в городах, аилах, районах. Вот. И вот, знаете, вот хорошая тенденция у нас началась. Я вот страну всю объездила. И вот, вот эти малые общественные советы, и наш, например, большой общественный совет, наш координационный совет, вот, членами которых мы являемся, мы уже начали стыковку делать.
Они-то видят там на местах.
То, что, да, то, что вот у них там на местах не проходит, мы в центре здесь пытались им помочь. Угу, то, угу. что нам нужно было. Вот, например, госслужба миграции, они же ее так почикали, 48 человек центральный аппарат. На местах ни одного представительства нету. И вот мы, например, наш общественный совет работал через эти малые общественные советы. Они нам очень много помогали. И вот я вот думаю, знаете, вот по числам вы говорите, ну, наверное, Чулпан Аскеровна тоже так скромно говорит, 45-50 человек. Нет, мы сюда притащили очень много людей.
Нет,
тысячами.
В одном ведомстве.
Это только в одном ведомстве.
В одном ведомстве.
За свои три
сотни. Тысячами мы это притащили. И вот хорошая тенденция в последние годы пошла, пока нас не стали сокращать, это были малые общественные советы, связь с ними, то есть с регионами связь хорошая была. Второе, вот как комсомольский работник, бывших не бывает, угу. мы всегда работали с молодежью. Угу. Мы уже ставили себе стратегический план, что надо побольше молодежи, потому что наше время пройдет уже все, на пенсию, туда, сюда, может, кто-то, мало ли что может быть. У нас уже появилось очень много молодежи в наших общественных советах, которые понимали эту работу. И вот сегодня вот эта молодежь, вот просто, ну, конечно, мы им найдем работу, но жалко, когда есть вот такой огромный хороший институт, вот угу. его бы дальше развивать бы. Я не знаю, чем думает наш господин президент, кабинет министров, который сделал заказ. Я думаю, это все-таки заказ.
Конечно.
Что надо убирать общественные советы. Я думаю, может, они нас услышат и все-таки возьмут нас в партнеры. Было бы очень хорошо. Почему? Потому что в ОСГО попадает через определенную отборочную комиссию. И в этой отборочной комиссии 15 человек, там, по-моему, 7 человек с госструктур, самого кабинета министров, да. И 8 человек у нас идут с неправительственного сектора. И они каждую кандидатуру отбирают, смотрят. То есть, видите, не просто так вот с улицы взяли Чулпан.
Вот здесь тоже здесь я тоже немножко я не соглашусь, потому что отбор, она... Вот все-таки тет-а-тет собеседование тоже намного эффективнее.
Конечно, да? Конечно.
Потому что очень много случайных людей, которые тоже попадали, они тоже бездействовали. Просто название, имя их не числилось.
Нет, у нас там, видите, в законе определенно было, говорило, что обязательно должно быть 7 человек. И до 15.
Не менее 7.
Да, но мы говорили, давайте сократим. Ну, 5 человек общественный совет, он будет шикарно работать.
Конечно,
компактно. И собрать других тоже тяжело. И вам легче, комиссия будет это все собирать. Поэтому, Елена, мы думаем, эта тема будет продолжаться и дальше. Мы не думаем, что мы на этом остановимся. Мы все равно будем говорить об этом.
Вообще, любой развитой стране общественный совет, общественный сектор,
гражданский
сектор, он имеет большую силу именно в развитии самой государства.
Да.
Потому что, ну, не зря же говорят, чиновники, бюрократическая армия, она всегда в своих интересах что-то делает, да? А мы являемся тот мостиком между населением, гражданами и властью. И мы говорим власти, у тебя вот здесь пробел, вот эта услуга твоя не доходит до него, у них вот это ущемляется по их права. А вот здесь мы можем поменять вашу политику в этом направлении, чтобы было доступно, да, чтобы было качественно эти услуги.
Давайте поможем.
Каждый государственный орган хочет, его услуга была доступной и качественной. Больше здесь никаких других интересов нет. Есть интересы, наверное, тех чиновников, на котором мы неудобны, и говорим, вот здесь вы не правы, вот здесь вы неправильно ведете, вот здесь вы неправильно распределили бюджетных средств, да? И, ну, много там
комментарий, конечно, по ходу работы, там
поэтому
это понятно.
Поэтому этот институт, международный институт, если наша страна откажется от института общественных советов, тогда это будет откат назад. Это не демократическая страна будет, и это не путь развития, потому что простой народ у нас, масса, у него правовой нигилизм, да? Нет, они своих права даже. А вот есть
основной,
определенная категория людей, которые владеют этими знаниями, да, которые может помочь и им, и им.
Ну да, какая-то такая звено связывающее.
Мы же в год один раз встречались же. Конференция была. На конференции была встреча со всеми этими людьми. Вы тогда мы открыто выговаривались.
Все министры садились. Сам премьер-министр приходил.
Свои, да.
И они отвечали. Вот, ну, знаете, вот
это очень хороший
диалог был.
Да.
Площадка мощная была такая.
И я думаю, что нынешнему нашему президенту Садыр Нургачевич, тоже стоит серьезно подумать.
Может, ему преподносить
что...
не так?
Да. Да, я думаю, что, скорее всего
неправильно преподносит,
потому
поэтому...
что...
Странное, да, решение. О том, почему Минюст, да, так решает, тут, конечно, нужно смотреть вот в обосновании. Как правило, каждой инициативе есть свое там обоснование.
Справка,
такая, да, и там что-то должно быть написано. Из того, что я там прочитала, я не так и не поняла. Вот, да, вы про сформулировку вот эту вот как раз озвучили, о том, что не увидели результата, или как-то так это было сформулировано. Странно, что не было результата и всего того. Но за 12 лет, да, существовал этот...
Да,
12, уже вот 23-й у нас только начался. Я думаю, что это солидный срок для существования целой плеяды общественников, наблюдателей за работами госструктур. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы обозначили, да, и ту работу, которая была проведена, и, в общем-то, те чаяния и тревоги, которые могут наступить вследствие ликвидации такого института. Вот у нас были в гостях как раз Омуркановна Чулпан Искербековна, это бывший, да, председатель, уже мы говорим, Общественного совета госслужбы исполнения наказаний, Керимова Нурби Бусартовна, председатель, тоже бывший, да, Общественного совета госслужбы миграции. Вот, и Бактыгуль, спасибо вам тоже от Минздрава. Мы вот поговорили, по крайней мере, об этих трех секторах,
спасибо
да, каждый
вам.
Свой. Но я думаю, что если взять, можно было пригласить и всех остальных, и всем было бы тоже что добавить, да, каждому
конечно.
Свою сферу.
Спасибо вам, что
благодарим
пригласили.
Благодарим вас.
Будь в курсе на радио «Спутник».